Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
Это «Радио Спутник». Данил Гусельников, Алексей Красильников. Микрофон. Данил, приветствую.
Привет, Леш. И вот как раз в тонкостях-то мы сейчас и будем разбираться.
Да?
Да, конечно.
Хорошо. Слава богу. Я думал, наконец-то как-нибудь обойдемся. Дело в том, что продолжаем пристально следить за тем, что происходит, что разворачивается не только в Казахстане, но и вокруг ситуации, сложившейся в этой стране. И не только рассуждаем, но и смотрим. Дело в том, что опубликовали кадры отправки российских десантников в Казахстан. Опубликованы они официально Минобороны. Российские военнослужащие будут охранять объекты инфраструктуры и госучреждения в составе миротворческой миссии ОДКБ. За помощью, напомню, в организацию ранее президент Казахстана обратился.
Да, давай в двух словах сначала поговорим о том, что вообще происходит сейчас в Казахстане, какова ситуация, и уже потом обсудим подробно, скажем так, вот информацию об участии миротворческой миссии ОДКБ в событиях в Казахстане. Значит, из последнего, значит, из Казахстана запретили временно вывоз рогатого скота, картофеля и моркови. Да, вот так неожиданно. Видимо, это как-то тоже связано с экономической, в том числе, ситуацией. Кроме того, у монумента независимости на площади Республики в Алма-Ате собрались около 200 человек и захватили митингующие пожарную машину. Наверняка к этой минуте уже, значит, эта ситуация как-то разрешена. Акимат Алма-Аты продолжает гореть. Здание практически уничтожено, сообщают коллеги.
Догорело, извините, сложно удержаться. Оно действительно в течение нескольких часов пожар был.
Да. Также горит здание, в котором расположены телеканалы КТК, НТК и МИР. Есть информация, значит, о том, что 12 сотрудников правоохранительных органов погибли в ходе столкновений в Алма-Ате. 353 получили ранения. По данным комендатуры города, вот ужасное, конечно, дело, обнаружено тело обезглавленного правоохранителя.
Ой, да, информация такая, которая приходит, это вот очень пугает, да.
И вот что касается тех самых кадров, которые опубликовала Минобороны России, значит, действительно, вылетели российские десантники в Казахстан, и вот уже где-то там, значит, по лентам есть информация о том, что, собственно говоря, они прибыли. Задачи, значит, подразделения ОДКБ, еще раз подчеркну, что российские десантники в составе миссии ОДКБ наравне с контингентом из Белоруссии, Кыргызстана, Армении и Таджикистана участвуют в этой миссии. И главная задача — это охрана государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка. Отметить также нужно, что, в общем, ликвидация вот тех незаконных бандформирований о вторжении, которых было заявлено президентом Казахстана, да?
Зарубежных, он
зарубежных,
говорил.
Да. Ну и внутренних, наверняка, тоже.
Но он сказал именно, разворошил, сказав, что из-за рубежа.
Ну да. Ну, в общем, этим всем будет заниматься уже внутренние вооруженные силы.
И не только будет, Казахстан. Уже занимаются,
уже
надо сказать.
Занимаются.
Были достаточно резкие и резвые, и весьма решительные меры, которые приняты. Но вот непосредственно о роли АДКБ, в первую очередь, я так понимаю, поговорим поподробнее. Алексей Мухин с нами на связи, генеральный директор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Алексеевич, скажите, пожалуйста, вот вопрос, что называется, в лоб. А в этом миротворческом контингенте военных какой страны, как вы считаете, а может быть и знаете наверняка, будет больше?
Ну, России, конечно. Во-первых, боеспособные части, которые имеют опыт работы с так называемыми внутренними террористами и диверсионными группами, наличие которых, собственно, отметил президент Токаев, есть у России. Неплохо киргизы работают тоже с этим контингентом. Именно поэтому их представители, да вообще представители всех стран, участниц ОДКБ, мы сейчас наблюдаем на территории Казахстана. Речь идет, безусловно, о гибридном вторжении. То есть под видом внутренних беспорядков, под видом социального напряжения и так далее. Проводятся четкие диверсионные работы, четкая диверсионная деятельность, которая направлена на подрыв существующего политического строя. Поэтому президент Токаев и попросил помочь стабилизации ситуации силы ОДКБ.
Алексей
Алексеевич, вполне себе правомерно.
Скажите, пожалуйста, но ведь Казахстан тоже страна-член ОДКБ, и, собственно говоря, у них наверняка тоже есть, у них в принципе есть военные. Почему сами-то не смогли?
Они и сами справляются, если вы заметили. Вот. Но в данном случае необходимо показать, в том числе инициаторам подобного рода инцидента на территории Казахстана, что страны-члены ОДКБ действуют синхронно, и в будущем, если подобного рода вещи будут повторяться на территории стран-участниц ОДКБ, эта модель будет использована как рабочая.
Вот, кстати, о том, что там будет использоваться в будущем. Ведь это первое использование миротворческих, ну вообще, в принципе, вооруженных сил ОДКБ со времени основания организации. Правильно мы понимаем? И насколько может эффективно оказаться вот эта структура в нынешних условиях?
Подождите, в Узбекистане.
В Узбекистане был запрос, насколько я помню, и не было ответа.
И здесь был запрос. И кто вам сказал, что не было ответа? Просто это уже не понадобилось в демонстративном плане, но вся необходимая поддержка была оказана в рамках действующих соглашений.
Можно ли...
Мы с вами должны учитывать, что демонстративное направление стран-членов ОДКБ – это тоже элемент этой самой гибридной войны, в которую мы, к сожалению, вступили и которую, к сожалению, ведем. Не по нашей инициативе.
Просто ведь, например, в ситуации с протестами в Беларуси, насколько я помню, там, значит, было заявление как раз о готовности сил ОДКБ, но непосредственно участие не понадобилось. А вот здесь, ну, можно сказать...
Ну, если бы те диверсионные отряды с украинской стороны, которые были подготовлены и оказались наготове, пересекли границу, я думаю, что никаких проблем бы не было с введением сил ОДКБ на территории Беларуси.
Алексей Алексеевич, можно ли сейчас уже какие-то, я не знаю, не планы, но ожидать, по крайней мере, каких-то сообщений о возможных провокациях, о том, как и чем подобная ситуация в соответствии с договоренностью, в соответствии с бумагами, которые были подписаны уже достаточное количество лет назад, ну, в частности, по отношению к России будут задаваться неудобные вопросы?
Не, а какие неудобные вопросы, если все соответствует международным соглашениям?
А давно международные соглашения были гарантии, что эти вопросы не зададут?
Давайте так, давайте будем серьезно относиться к этому, а без хихонек и хахонек, потому что как раз вот наши западные партнеры с большим удовольствием всегда говорят, ну какие там международные обязательства, какие там международное право. Право сильного, вот что сейчас, что называется, главное. Давайте не подобляться этим уродам моральным, а? Извините за мой французский.
Ну просто ожидать вот каких-то предъяв, возможных санкций можно очень, очень запросто.
Ну, санкции будут введены в любом случае. К этому надо быть готовым, и совершенно понятно, что относиться спокойно. Вот, потому что санкции вводятся по поводу, а не вследствие чего-то. Это уже обычная практика наших западных партнеров в кавычках.
Алексей Алексеевич, вот если к внутриказахстанской, так скажем, повестке возвращаться, не мое мнение, скажем так, вычитанное, и хочу вас спросить, правда или неправда, существует, значит, версия о том, что таким образом, с помощью сил ОДКБ в конечном итоге, а по большому счету вот всеми этими событиями последних нескольких дней, решается конфликт Назарбаева и Токаева. Как думаете, правда-неправда, стоит ли этому верить?
Ну, такая версия очень удобна оппонентам Токаева. И они, конечно, будут ее раскручивать и дальше в информационном поле, заращивая разным там мясом из фейк-ньюс и так далее. Но вы понимаете, что у господина Токаева с господином Назарбаевым существуют особые отношения. И на данном этапе ситуация потребовала того, чтобы вполне себе здоровый и относительно молодой Токаев сменил на посту представителя Совбеза Казахстана Назарбаева, который нуждается в лечении. Вам это не кажется логичным?
Но через такие события, мне кажется, это немного для страны-то не очень хорошо.
Вы обвиняете господина Токаева в том, что он организовал этот комплект-акт?
Я, кстати, не обвиняю, но я сегодня...
По-моему, это очень странно.
Я, кстати...
Знаете, Токаев находится в очень уязвимой позиции сейчас, и вряд ли он причастен к подобного рода вещам. Ну вы что?
Это не я обвиняю, я сегодня, напротив, прочитал версию о том, что сторонники Назарбаева могли учинить вот эти все беспорядки, которые были организованы.
Тоже удобная версия. Она как раз укладывается в формат той самой гибридной информационной войны, о которой мы с вами сегодня говорили. Сейчас власти Казахстана будут обвинять во всех смертных грехах. Поэтому надо быть готовым и быть морально устойчивым, чтобы не поддаваться на информационные соблазны.
А, кстати, вот вы говорите насчет того, что Токаев сменил Назарбаева на посту главы Совбеза, вот и, в частности, в последнее время все говорят про транзит власти в Казахстане. Вот это финал, это развязка или
вы,
нельзя?
Вы, наверное, имели в виду трансфер власти, потому что транзит — это когда что-то мимо проходит.
Да-да-да,
понимаете? Вот, я человек, придумавший этот термин «властный трансфер», я настаиваю все-таки на корректном исполнении, а не на журналистской интерпретации.
Хорошо.
Так вот, трансфер уже произошел давно, если вы заметили. И господин Назарбаев достаточно деликатно отдавал, что называется, передавал власть команде Токаева шаг за шагом. Это было, ну, очевидно специалистам, но не очевидно, видимо, всем остальным.
В том-то и дело, что казалось, что вроде как уже все закончилось, и тут опять возник вот этот виток разговоров о том, что нет, вот там было, это еще так формально, да.
В Лондоне, во Франции, на Украине достаточное количество антисимпатизантов Назарбаева и Токаева, которые с удовольствием распространяют эти слухи, настаивая на том, что они владеют какой-то конфиденциальной информацией. Но надо учитывать, откуда идут эти слухи. Это обиженные олигархи, которых выслали из Казахстана.
Которые поддерживают соответствующие слухи. Еще один
которые
небольшой...
причастны, к сожалению, к тем событиям, которые трагичны, событиям, которые сейчас развернулись.
Нет ли некой, скажем так, вот призыв о помощи к ОДКБ не перекладывает ли ответственность с Токаева лично, скажем так?
Токаев лично ее и перекладывает, по идее.
Я тоже слышал эту версию, вот, прочитал ее в Телеграме. Мне она кажется извращением действительности. Потому что Токаев действительно рискует имиджем, и в дальнейшем у него будут имиджевые проблемы в связи с этим, потому что интерпретировать эту миротворческую операцию будут всяческим негативным образом. Вот. Но ответственности с ним, как главы государства и главы Совбеза, никто не снимал, конечно.
Алексей Алексеевич, спасибо вам огромное за то, что прокомментировали ситуацию. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире «Радио Спутник».
В эфире «Радио Спутник».
Ну, кстати, еще одну любопытную деталь отмечу. Значит, на площади в Актау собираются люди вновь, как пишут коллеги, но никаких новых требований не выдвигают, и организационные вопросы обсуждают, в том числе, вот, например, о необходимости вывоза мусора. Представляешь? Ну, то есть, вот мы говорили с тобой сегодня.
Ты имеешь в виду с площади или непосредственно из домов собравшихся?
С площади, конечно, с общественных мест, с улиц, да.
Но не непосредственно с тех, которые были затронуты вот этими акциями, этими действиями, просто потому что на этот случай, я уверен, есть свои регламенты у местных технических служб.
Ну, я не знаю, может быть, в данном случае коммунальные службы не среагировали, а возможно...
Не среагировали.
А возможно, это гражданское общество.
Страна с начала января погружена в эти не самые красивые, увы, акции и не среагировали.
И как раз могли не среагировать. Жители Мангистаутской области призывают друг друга больше не выходить на митинги. Они считают, что требования выполнены, и соответствующие сообщения рассылают в мессенджерах.
Вот тоже любопытно, действительно, сообщение.
Мы сегодня говорили о том, что, в общем, ситуацию можно ли назвать более или менее нормализующейся, да? Ну, в общем, нормализация происходит или нет. И вот по этим сообщениям, как кажется, вполне себе можно.
Ну, имеется в виду, что процесс этот идет. Это совершенно не исключает той возможной эскалации ситуации. Учитывая, что далеко не все вот те акции, увы, и действия, которые разворачивались в течение суток, наверное, предыдущих, когда уж особо все зашкаливало по градусу напряженности, они уже совершенно вышли за рамки того, что непосредственно изначально просили. Уже кто-то мог и подзабыть, что изначально цена на газ скакнула.
Цена на газ, да.
И цену на газ-то как раз просили снизить. А между тем, все-таки хочется вернуться к вот этому процессу, который является появлением, который именуется появлением миротворческих сил ОДКБ в стране. Что, чем, как будут заниматься, просто действительно очень многое происходит. Очень многое впервые, а что-то уже было на уровне прецедентов. А вот чем будет отличаться и о том опыте, который будет, безусловно, у всей этой ситуации, побеседуем прямо сейчас. С нами на связи политолог Шарадил Бактыгулов. Шарадил Джумадилович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ширадил Джумадилович, ну, для начала в целом, как оцениваете вот призыв президента Казахстана к ОДКБ о том...
Непосредственно ввести миротворческие войска, потому что да. призывы бывали разные, мы здесь говорим именно о введении... Да, вот это важный момент.
Ну, безусловно, надо оценивать то, что Казахстан – это уникальная страна, это 9-е место в мире занимает по размеру территории, это более 2 700 000 километров. Вот, например, я смотрел украинских коллег, они гордятся тем, что Украина в 2-3 раза больше, чем Франция. Ну вот Казахстан – это не менее дюжины Украины вместе взятых по территории. Это раз. Второе, протяженность российско-казахской границы составляет более 7 000 километров.
7 000, да.
Более чем в 2 раза больше, чем граница между Мексикой и США. Это второе. И третье. А вот миротворческих подразделений, в принципе, был всегда при подписании договора о создании ОДКБ. И Кыргызстан еще в 2010 году, ну, у нас тоже происходили такие бурные политические события, связанные со сменой власти. И тогда временное правительство обращалось также с просьбой ввести миротворческие подразделения. Единственная разница была... Ну, потом спасибо белорусскому президенту Лукашенко. Действительно, спасибо, потому что по его предложению в устав ОДКБ была внесена поправка о том, что вот миротворческих сил ОДКБ, это коллективные миротворческие силы, должен отметить, а не только Российской Федерации, возможен по просьбе стороны, которая фактически контролирует ситуацию в стране. В Казахстане это президент такая. И, естественно, у него, да, есть и де юре, и де факто он обладает таким полномочием с тем, чтобы попросить ввести миротворческие подразделения. Вот, это первый момент. А второй момент, когда мы говорим о миротворческих подразделениях, надо понимать о том, что казахстанская армия, она действительно большая, но не самая большая в Центральной Азии. Больше в Узбекистане. И понятно, что существует и фактор местничества. Да? Существуют жузовые отношения, когда, например, военнослужащие могут, ну, не скажу, чтобы отказаться, но могут не выполнять приказы вышестоящего командования по охране, защите административных зданий, гражданских объектов и так далее, как это было в случае с захватом гражданского аэропорта в Алматы, когда военные просто ушли с аэропорта, с территории аэропорта и так далее. Поэтому здесь, я думаю, это достаточно такое взвешенное решение. Главное ведь все-таки не допустить скатывание страны в хаос, да, в тот самый неуправляемый хаос, где рыбку будут ловить совершенно другие люди из совершенно других стран. И поэтому, да, это первоочередная задача для того, чтобы стабилизировать ситуацию в самом Казахстане в первую очередь.
Насколько можно ожидать, что действия будут, я имею в виду сейчас миротворческий контингент ОДКБ, скоординированные, спланированные, то есть не возникнет каких-то непредвиденных ситуаций? Я понимаю, что все, ну, многое происходит впервые, некоторые моменты не могут, естественно, пройти изначально по накатанной, но, тем не менее, вот все-таки уж слишком много как-то в последнее время экспериментов везде всячески происходит. Я сейчас не к тому веду, что вот Казахстан очень важно, самое главное, сберечь, поберечь, но хочется, чтобы были обеспечены безопасностью обычные люди, простые люди и, естественно, военные ключевые стратегические объекты.
Безусловно, да. Безусловно, да. Надо также учитывать, что Казахстан остается крупнейшим поставщиком урана на мировые рынки. Да? То есть это, как бы мы ни говорили, это, в принципе, производная для производства, в том числе и, возможно, оружейного плутония при соответствующей технологии. Это, ну, как максимум. Другой момент – существуют такие объекты Российской Федерации, совместно эксплуатируют, как вот Байконур, например. Да? Вот. Поэтому, безусловно, здесь задача достаточно сложная. Если мы говорим об обеспечении безопасности гражданского населения, безусловно, да. Она должна быть обеспечена, и это должно быть высшим приоритетом. Поэтому вводятся ограничительные меры для того, чтобы недовольные люди, выступающие против чего-то, не переходили границы, не нарушали, не подстигались на жизнь, свободу граждан, своих соседей и так далее. И вот с этой целью, да, вводите комендантский час, не только цель сохранения власти, а именно для того, чтобы обеспечить конституционные гарантии государства, защита охраны жизни для других граждан, да, которые не участвуют в акциях протеста. Вот, есть же случаи, когда, например, их тоже принуждают Вот вы почему сидите дома? Ну-ка, выходите. Вот такие лозунги тоже раздаются. И такое мы, например, в Кыргызстане тоже проходили. Когда, например, останавливались от проезжающих мимо общественный транспорт и насилу вытаскивали пассажиров, мужчин, там, подростков и так далее, всем, чтобы шли на захват того или иного административного здания. Вот. И вот для того, чтобы предотвратить такие действия, безусловно, нужно вводить ограничительные меры. Одно дело – мирный митинг, другое дело, когда под видом мирного митинга туда насильно вгоняются под разным поводом, где-то вот платят деньги, где-то принуждением и так далее. Вот. Но это уже не совсем мирный митинг. А поэтому говорить о том, чтобы, что это действительно мирный митинг, ну, как бы, или митинги, как бы достаточно оснований нет. Да, действительно, они начинались. Как вы совершенно верно подметили, начинали выступать против...
повышение цен на газ.
Да, режимный газ. Да, в принципе, газомоторное топливо, по большому счету. Вот. Начинали с этого. А об этом теперь уже забыли. Более того, те лозунги, которые, требования, которые выдвигались, президент Токаев же пошел навстречу, отправил в отставку правительства. В частности, премьер-министра Мамина, которого считали правой рукой Елбасы Нурсултана Назарбаева. Более того, он отправил в отставку первого заместителя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан Султана Абиш, то есть племянник Нурсултана Назарбаева, который считался как бы теневым лидером финансовых и иных потоков в Казахстане. Ну, одним из ключевых. Вот. Он тоже отправлен в отставку. То есть вот те люди, которые вызывали неприятие, которые ассоциировались как продолжение правления Казахстаном со стороны Нурсултана Назарбаева, их сейчас нет. То есть требования протестующих были выполнены в полном объеме. Но теперь мы видим другую картину. Когда те идеи, которые были выдвинуты 1-2 января, уже ими начинают пользоваться совершенно другие люди. Вот те люди, которые были отлучены от бизнеса, политики Казахстана, теперь пытаются воспользоваться этой ситуацией. То есть это вот тоже ровно то самое, о котором всегда говорят классики. Да? То есть революцию начинают делать идеалисты, а ее плодами пользуются авантюристы. И вот чтобы вот такие авантюрные начала не получили дальнейшего продолжения, а чтобы страна не пошла в разнос, чтобы простые люди не пострадали, безусловно, надо принимать уже достаточно жесткие меры.
Шарадил Джумадилович, я прошу прощения, что перебиваюсь, но тем не менее, вот какие последствия можно спрогнозировать от участия миротворцев ОДКБ в, скажем так, этом конфликте, да, в Казахстане? Уже пишут про политические для Токаева, про имиджевые, и, значит, там про то, что вот страны, которые туда полетят, они вроде как, наоборот, выигрывают. Вы как оцениваете эту ситуацию?
Имиджевые потери уже идут у Токаева, поэтому, скажем так, больше-меньше уже значения не имеет. Да? Это раз. Подобные комментарии, когда призывают вот имиджевые потери, это, в принципе, есть же инструмент давления, психологическое давление на Токаева. Да? Вот ты вот такой нехороший, ты вот не мужчина, раз сам не можешь за себя постоять. Вот это как бы из той серии. С технической точки зрения проблем нет, потому что в рамках ОДКБ ежегодно проводятся подобные учения, там боевое слаживание, в рамках ШОС проводятся антитеррористические учения. То есть участники этих учений – это как раз-таки костяк миротворческих подразделений, коллективных миротворческих сил ОДКБ. Поэтому, в принципе, и многие командиры, и бойцы-контрактники знакомы друг с другом. Вот. Знакомы с полигонами, с точками подскока, прискока и так далее. С этой точки зрения проблем нет. Проблема в другом. Как появление российских военнослужащих будет преподноситься?
И не только российских.
Совершенно верно. И вот в казахстанских интернет-изданиях некоторых уже идут уже русофобские заявления. Да? Здесь уже не говорит о том, чтобы не мир, дружба, добро, соседство. А вот русские идут, надо, чтобы они уходили. Если мы посмотрим на YouTube ролики, там тоже Россия уходит. Слушайте, ну России там нету. Как уходить? Откуда уходить? Вот. Поэтому здесь, если мы говорим о дальнейших последствиях, то в первую очередь это же, конечно, геополитические последствия. Это отношения между Казахстаном и Россией о том, чтобы вбивать клин между в отношении казахстанско-российских отношений. Вот речь идет об этом. Да? А как сбить клин, как его расшатать, каким он будет большим, это уже дело техники. И это мы уже сейчас наблюдаем.
Какой выход из этой ситуации? Потому что, с одной стороны, ведь благое дело
выход
делают
навести порядок.
Все,
которые... Или ты что имеешь в виду, да, уточним. У нас полминутки остается.
Да, с одной стороны, вроде как благое дело делает миротворческая миссия, а с другой стороны, вот вы говорите о таких вот националистических даже проявлениях.
Националистические проявления, они есть, будут и далее. Вот, но здесь все-таки нужна разъяснительная работа. И вот разъяснительная работа вот, действительно хромает в Казахстане. Ее надо вести и на русском, и на казахском языке. Мы в Казахстане это тоже проходили. Но у нас потом пришли наблюдатели со стороны ОБСЕ в виде полицейских, ну, близких, скажем так.
Шарадел Жумадилович, вынужден прервать вас. Прошу прощения, уж время заканчивается. Спасибо вам огромное за подробный разбор ситуации. Политолог Шарадил Бактыгулов в эфире на радио «Спутник».